MobileReview.com. Жизнь в движении.
Здравствуйте, это подкаст MobileReview.com номер 320. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о двухсимочных аппаратах. Штучки Сергея Кузьмина посвящены, например, наушникам Philips. В обзоре новинок Samsung S7 Edge, а в кухне сайта речь идет о зависти.
MobileReview.com. Особое мнение.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Особое мнение хочу посвятить двухсимочным аппаратам. Вообще приятно, когда за ту же самую стоимость вам докладывают чего-то дополнительно. Вместо одного мороженого получаете два мороженых, вместо одной конфеты две конфеты, ну и вместо одной сим-карточки получаете неожиданно две. Но всегда надо задумываться, какой ценой это происходит. Потому что в последнее время я все чаще тестирую те или иные китайские телефоны. Особенно на чипсете Mediatek на последних поколениях сталкиваюсь с такой проблемкой. Пока вы работаете с одной сим-карточкой, все у вас хорошо. Как только вы начинаете работать со второй картой, то есть добавляете ее, время работы аккумулятора, который достаточно емкий, большой, сокращается резко. Можно посмотреть, зайти в Android раздел «Батарея», посмотреть на график, ткнуть и посмотреть, как менялось качество сигнала. И когда у вас одна симка стоит, он зелененький большую часть времени. А вот когда стоит две, неожиданно становится, что большую часть времени сигнал желтый. То есть при переключении аппарат не успевает даже зарегистрироваться в сети, схватиться за нее. Поэтому вот выпадает. И часто теряют звонки, часто, когда две сим-карты. То есть смысла в этом ровным счетом никакого нету. Тем не менее, люди почему-то считают, что две сим-карты – это лучше, чем одна. Ну и пытаются применять их в одном телефоне. Действительно, встречаются изредка телефоны, где есть два радиомодуля. Таких аппаратов на рынке очень немного. Их можно пересчитать по пальцам одной руки. При этом наверняка вы с ними не столкнетесь. Вот практически гарантированно не столкнетесь, не увидите, не сможете купить. Поэтому обсуждать их нет никакого смысла. Но, тем не менее, люди до сих пор очень часто при выборе телефона заведомо ухудшают его характеристики, потому что это просто удобно. Это удобнее, чем таскать два телефона. Там, компания Samsung, которая стояла у истоков двухсимочных аппаратов с линейкой Duos, они были первыми, кто создал концепцию, проработал ее. К слову сказать, это российский проект, который создавался в России. Они вообще, ну, как сказать правильно, они сегодня пошли на поводу у рынка, потому что два радиомодуля – это всегда дорого. Один радиомодуль – это дешево. Дешево и сердито. И получается очень смешно, что люди выбирают заведомо худшие условия работы для своих устройств. Понятно, что два телефона таскать неудобно, не хочется. И вот две сим-карточки, но они же работают хуже. И все это понимают прекрасно. Ну, в том или ином виде понимают, надеюсь. Тем не менее, люди вот так выбирают, говорят, вот так я буду работать с двумя симками. Дайте мне телефон. Я периодически, когда подрабатываю для того, чтобы изучить спрос, что люди спрашивают, в точках продаж, продавцом-консультантом, и очень интересно слышать, а что люди хотят действительно. И вот люди говорят, я вот хочу то-то, то-то. А кто-то говорит, я вот то-то, то-то хочу. И всегда практически звучит, что да, я хочу получить две сим-карточки. Практически всегда это возникает тема. И убеждать бесполезно. То есть человек считает, что когда две сим-карточки, два больше, чем один. И вот это рассуждение не перебить ничем, не переубедить, что зачастую, если вам действительно нужна хорошая, качественная связь, не надо ухудшать ее условия для той или для другой сим-карточки. Вы заведомо ухудшаете, потом жалуетесь, говорите, оператор вообще такой гад, работает плохо. А то, что это может зависеть от оборудования, от вашего телефона, от того, как он реализован, как реализована работа с двумя картами, вы даже не задумываетесь. У меня часто с моими знакомыми вот эта ситуация происходит, что называется, воочию. Я не люблю пользоваться двумя сим-картами даже в двухсимочных аппаратах. И когда люди говорят, вот смотри, здесь там такой-то оператор не ловит вообще, я говорю, нет, подождите, вот этот оператор, вот сим-карточка. Ловит. И больше того, вот смотрите, какая скорость передачи данных, как работает. Они говорят, нет, не может быть, это какая-то фантастическая карточка, потому что у нас вот все не так. Смотри, вот, вот же телефон, вот он перед твоими глазами, вот он не работает. И вот тут мы начинаем выяснять, что стоит две сим-карточки. Я говорю, а давайте вынем вторую сим-карточку и проведем просто опыт. Он же ни к чему не обязывает. Вынимаем вторую сим-карту. И, о чудо, телефон зачастую начинает работать лучше с одной симкой после перезагрузки. Почему? Ну, это шайтан-машина. Объяснить нельзя, почему. Так, мозги начинают плавиться, потому что все знают, что два лучше, чем одна. А когда выясняется, что два работает хуже, чем одна, ну, вот тут мозги действительно плавятся, и люди такие смотрят и говорят, не могу понять, почему. Как так вообще? Нам же обещали, что две симки будут работать нормально каждая. Ну, обещал продавец, скорее всего. Ну, вот я не знаю, почему так происходит. На этом все. Коротко очень про две сим-карты. Просто то, что всплыло у меня как тема для подкаста, обязательно хотел рассказать. Ну, и в берилках, наверное, я это проиллюстрирую просто графиками с одного и того же телефона. Как работает он с двумя сим-картами, как работает с одним. Так что в одном из ближайших выпусков ждите. Удачи, хорошего настроения, оставайтесь с нами. С вами был Эльдар Муртазин. Пока.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, дорогие друзья. Сегодняшний подкаст короткий достаточно, посвящен всяким штучкам. Но по большому счету одной из них. Недавно в разговоре с товарищем упомянул о том, что приехали новые наушники Philips, и мне было сказано, что Philips делают только лампочки и все. При этом даже человек не вспомнил о том, что... Ну, я не хочу никого винить, да, здесь у меня просто вокруг люди, которым абсолютно все равно на гаджеты, абсолютно все равно на технику, и большинство из них просто меняют iPhone раз в год, в два года. В основном используют технику Apple. И на этом, собственно, все. То есть, когда начинаются какие-нибудь попытки купить какую-нибудь технику, так или иначе, конечно, все приходят, да, там начинают задавать вопросики. Но, по большому счету, что я могу сказать, да, как я могу, например, помочь выбрать телевизор? Да никак, потому что в этом я абсолютно не разбираюсь. Я, как любой профан, то же самое ориентируюсь на какие-то ценовые предпочтения, понимаю, что Full HD это хорошо, а 4K в данных исторических реалиях не особо надо, понимаю, что... Телевизор, который, допустим, для приставки, к нему вообще небольшие требования надо предъявлять. А телевизор, на котором мы смотрим по вечерам фильмы из iTunes, то же самое, да. То есть там какой-то ультра, Full HD или еще что-то. Ну, пока все это не нужно. И 4K контент, тоже его не так много. Короче говоря, про технику Philips я просто вспомнил тут о том, что действительно с каждым обзором таких наушников или гарнитур появляются люди, которые спрашивают, что Philips, что начали делать наушники. А я, между тем, помню, как давно вообще Philips вот эту вот тему развивают, да, и я просто всем хочу здесь, кто слушает этот подкаст, хочу порекомендовать обратить внимание, да, потому что за свою цену есть уникальные абсолютно вещи, плюс Philips во многом новаторы. Они одни из первых, кто сделали буквально вот летом, да, выпустили на рынок гарнитуру с разъемом Lightning. И это очень хорошо, потому что если вы используете технику Apple и не планируете с ней уходить, то надо понимать, что Lightning здесь останется надолго. И хотя это эксперимент, но эксперимент, на мой взгляд, такой, довольно-таки удачный, потому что сами уши получились очень хорошими. Ну, я про остальные какие-то новаторские вещи тут, наверное, пока не буду ничего говорить, потому что, ну, Philips можно поставить заслугу то, что сенсорное управление, которое появилось у PerZik, оно переходит в модели массового сегмента, и у гарнитуры под названием SHP-9850NC с шумоподавлением тоже есть этот сенсор, он работает очень хорошо. И, собственно, вот про эту вещь с таким сложным названием я и хочу рассказать в этом подкасте. То, что, дорогие друзья, как-то видно совершенно случайно, потому что, может, Philips даже не осознают, что они сделали, но, тем не менее, это Очень хорошая вещь. За свои 12 999 рублей, а если бы курс был как раньше, то стоила бы она в два раза меньше. Ну, это вы понимаете, я думаю. Так вот, Philips SHB9850NC – это такая Bluetooth-гарнитура, закрытая. То есть, что бы мне кто ни говорил, у меня тут недавно были такие не очень приятные разговоры с одной компанией, не буду называть имен, где мне пытались доказать, что система шумоподавления работает вне зависимости от конструкции, от типа наушников. Я же стою на том, что если гарнитура вставная или накладная, тогда да, действительно, шумы она может давить хорошо. Если же, ну, накладная, я имею в виду, полностью закрывает уши. Если же гарнитура накладная, то есть остаются уши открытыми, по большому счету, то тогда эффективное подавление шумов попросту становится невозможным. Ну, физику не обманешь, да? Если у вас открыт слуховой проход, и если вы сидите в самолете, то вы по-любому услышите гул турбин. Ну, никак не, у вас не получится этого избежать. Соответственно, что можно сказать? Philips сделали наушники, где недавно представили модель шумоподавлением, где конструкция была накладная, и это было не очень хорошо. Но у 9850 модели все здорово в этом смысле, потому что здесь чашки полностью закрывают ухо, и вы не слышите ничего. На чашке сенсорное управление, которое хорошо работает, то есть пальцем проводя влево-вправо, можно перематывать вверх-вниз, регулировать громкость. Есть NFC, поддерживается Aptics, что тоже на самом деле, я не знаю, не нонсенс, конечно, но очень мало Bluetooth-гарнитур с версии Bluetooth 4.0 или 4.1 поддерживает Aptics. Видимо, это дорого для компании, да, но тем не менее звук со смартфонами Sony, Samsung, он меняется, особенно если вы слушаете файлы FLAC там или еще что-то такое. Здесь использована система шумоподавления с двумя микрофонами, традиционная, в общем-то. И она работает неплохо, то есть в помещении, где происходит какой-то шум, в офисе или еще где-то, вы остаетесь наедине сам с собой. И это, конечно, огромный плюс. Еще здесь складная конструкция. Представьте, вот эти вот большие наушники, они складываются в такую достаточно компактную конструкцию, ее легко убрать в карман. Короче говоря, я сам того не желая написал рекламную статью, потому что, ну, по-другому было нельзя. И я вижу, что у людей есть интерес, то есть пишут, спрашивают, насколько хорошо, надо ли, действительно так ли здорово все. Действительно так здорово. То есть за 13 тысяч найти что-то лучше в текущих исторических реалиях очень тяжело. Вот. Ну, минус, наверное, это посадка, да, то есть гарнитура такая, ну, она довольно массивная за счет накладной конструкции, но я не думаю, что это большая проблема. На фотографиях в обзоре вы можете посмотреть на голове манекена, как они примерно будут смотреться. Вот, надеюсь, что эта информация будет вам полезна. Что еще про них рассказать? Да я даже не знаю. У меня вот сейчас еще на тесте F1 довольно компактные накладные наушники с очень хорошим качеством звука. И я, собственно, буду рассказывать вам про новые Bluetooth-гарнитуры Philips и обычные наушники Philips по мере того, как они будут поступать. Вот, например, есть удачная спортивная модель SHQ7300. Она представляет собой, ну, такой кабель, на котором две миниатюрные чашки. То есть рассвет, компактный Bluetooth-гарнитур. И, тем не менее, она довольно долго работает, хорошо играет музыку, удобно, защищена от капель воды. Ну, то есть все, что нужно. Поэтому, дорогие друзья, на гарнитуры и наушники Philips обращайте внимание. Они стоят, как правило, дешевле аналогов и представляют из себя неплохой выбор в плане цены и качества. Спасибо вам большое. Пока.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Всем привет, с вами Ильдар Муртазин. И поговорить я хочу про S7 Edge, новый флагман компании Samsung, который показали на днях буквально в Барселоне. Но уже прошло какое-то время, я им пользуюсь достаточно активно. По сравнению с тем подкастом, где я рассказывал про S7, S7 Edge, многие сказали, так вкусно рассказываешь, молодец, захотелось попробовать. У меня уже есть определенные цифры ожиданий, заказов и того, что будет вообще происходить с этими аппаратами. Начну с того, что предзаказы на эти аппараты принимаются во всем мире. Где-то они стартуют, продажи начинаются с 11 марта, в России это 18 марта. S7 младшая версия, S7 Edge старшая версия, про которую поговорим. По начинке они ничем не отличаются, отличаются только диагональю экрана. В одном случае 5,1 дюйма, во втором 5,2 дюйма. Разрешение абсолютно одинаковое. Но самое главное то, что в Edge, как следует из названия, немного изогнут экран. Экраны великолепные там и там. Я привык к тому, что я пользуюсь фаблетами. У меня Note 5 Edge Plus. Соответственно, когда я посмотрел на этот аппарат, я абсолютно заинтересовался тем, что нужно сделать, как вот сделать для того, чтобы нужно ли мне сменить чуть больший по размерам Edge Plus, которому полгода всего лишь, на вот этот Edge, и что я выиграю, что проиграю. Забегая вперед, наверное, скажу о том, что менять предыдущее поколение Edge Plus, либо S6, S6 Edge, на новые аппараты необходимости нет никакой, но если очень хочется, то это можно сделать. Действительно, в них есть определенный шарм в новых моделях. Они более компактные. Более того, S7 Edge не намного больше S7. И размер, как мне кажется, играет роль. Хотя очень многие, те особенно, кто переходит с айфонов, почему-то большие экраны их пугают. Хотя, мне кажется, качественный большой экран, большая батарейка перевешивают все. Большая батарейка 3600. И вот здесь, конечно, я упираюсь в то, что мне нужна большая батарейка, я не хочу заряжать постоянно аппарат, несмотря на то, что наличие быстрой зарядки, конечно, расхолаживает. Расхолаживает с точки зрения того, что в любой момент ты на 10-15 минут можешь вставить в зарядку телефон, и он подзарядится на там, 30-40%. При этом, к сожалению, это уже доказанный медицинский факт, доказанный мной, постоянное использование быстрой зарядки сильно изнашивает батарейку. За полгода у меня на S6 Edge Plus произошла небольшая беда. То есть сегодня, когда у меня батарейка доходит до 10%, вольтаж резко падает, и вот эти 10% разряжаются на глазах, вот буквально на глазах. Если вы говорите по Bluetooth-гарнитуре, ну, минуты полторы-две, и, в общем, телефон просто выключается. К сожалению, это так. При этом я хочу сказать, что на новых аппаратах, ну и обновление Android 6, которое пришло на старые аппараты, пока это Galaxy S6, в марте практически все предыдущие флагманы обновятся. Там есть прямо такая галочка: не использовать быструю зарядку, то есть для того, чтобы аккумулятор не изнашивался так сильно. Вот я до этого говорил о том, что технология, и говорил многократно, технологию сделали так, чтобы износ не был заметен. Но вот на практике убедился впервые самостоятельно, что за полгода износ становится более чем заметен. Но еще раз подчеркну, удобства для меня перекрывают этот момент, перекрывают сильно, поэтому не берегу аккумулятор, продолжаю использовать быструю зарядку и, в общем-то, этому рад. Давайте поговорим про S7 Edge. Во всяком случае, что мне нравится в нем? Мне нравится камера. Камера изменилась, dual pixel, практически моментальный автофокус. Вы включаете камеру дольше, чем срабатывает автофокус. То есть, если даже вести камеру, вот просто провести, не фотографируя, а просто провести и посмотреть, как меняется фокусировка на объектах, она происходит моментально, даже в сложных условиях. И это важно. Важно, потому что я фотографирую много, фотографирую иногда движущиеся объекты, движения. И для меня это стало, в общем-то, достаточно большим плюсом. Само качество камеры, детализация выросла, несмотря на то, что разрешение упало с 16 до 12 мегапикселей. Но за счет большей точки, за счет того, что пиксель 1,4 микрона стал, в общем, разрешение и качество картинки выросло. Это заметно. Ну, на телефоне это незаметно, потому что на экране картинки смотрятся, что на Edge предыдущем плюсе, что на новом Edge. Они одинаково смотрятся. Но при этом надо отметить, что на компьютере, конечно, разница видна в детализации. Более красочные картинки получаются. И для меня это большой, огромный плюс. Вот, знаете, такой жирный плюс. Я не ожидал, вот сейчас признаюсь в том, в чем, наверное, признаюсь каждый год, и кто-то скажет, ну вот хитрит. Но на самом деле я не ожидал, что камеру можно улучшить еще сильнее, раздвинуть рамки, когда она начнет работать там, в сумерках, например, в сложных условиях, отрабатывать больше сценариев работы. Отрабатывать то, что я навожу просто камеру, снимаю с HDR включенным. У меня вот снимок, который я не смог сделать на Edge Plus. Крыши красиво залитые заходящим солнцем и такой закат на фоне. Вот Edge Plus не смог отработать эту сцену вот вообще никак. В то время как S7 Edge и S7, соответственно, они эту сцену легко отрабатывают. То есть камера действительно стала лучше, а учитывая, что на S6, S6 Edge Plus, ну и тому подобных аппаратах она уже была лучшей на рынке. То есть в любом слепом тестировании эти камеры всегда выигрывали. Ну, несколько лет так происходит, что Samsung зарекомендовал себя как лидер этого рынка. Причем лидер со всех точек зрения. Посмотрим, что будет в iPhone 7. Но на сегодняшний момент вот эта камера, она лучшая на рынке. Без всяких скидок, не надо ничего ждать, не надо там как бы зажимать кулаки, а будет ли лучше камера в том или ином аппарате. Вот эта камера, она уже здесь и сейчас есть и обеспечивает очень-очень хорошее качество съемки. При этом все другие возможности, они под стать камере. Ну, во-первых, улучшили дисплей по цветопередаче, хотя куда дальше, да, там поддерживаются разные режимы работы. Главное, энергосбережение выросло. Улучшили в очередной раз энергосбережение, и здесь, как мне кажется, в общем-то, все стало очень-очень неплохо. Вы знаете, я даже сужу по тому, что в той же камере появился таймлапс, гиперлапс, то есть возможность снимать, упаковывать движение в короткие ролики. Ну, например, снимаете минуту, а там получается одна секунда, где в рамках этой секунды кадры движения где-то ускоряется, где-то замедляется. Красивые ролики получаются. Можно снимать с рук, но лучше поставить на окошко, там, где у вас есть какое-то движение, и записать. Во время записи, конечно же, экран постоянно работает. Работает процессор. И раньше, лет 5-6 назад, 30-40 минут, и половины батарейки у вас бы не было. Просто не было, потому что энергопотребление такое. Сегодня, записывая такие ролики, я могу это делать часами. То есть вообще ничего. То есть батарейка не садится. Садится она незначительно. За час у меня села на 7% на S7 Edge. Это, на мой взгляд, не просто достижение, а супердостижение и вещь, которая вот просто крышесносящая со всех точек зрения. Энергопотребление – это вот основное, что есть сегодня. При этом, знаете, как обычно, растет емкость аккумуляторов, растет вес устройства, растут его размеры. Тут этого не происходит. То есть устройства остаются относительно компактными, относительно предыдущих поколений. Ну и хорошо лежат в руке. Вот мне Edge очень нравится, как лежит в руке. Хотя многие вполне закономерно говорят, что S7 ложится в руку лучше за счет того, что там изгиб задней панели, в то время как у Edge изгиб передней панели, и она немного врезается в руку. Но по сравнению с Edge Plus, например, которым я пользуюсь, стало заметно комфортнее и удобнее. Хотя там я привык, и, в общем, у меня это тоже нареканий не вызывает. Это вопрос привычки, вопрос вкуса. Потому что, когда в магазине, конечно, первый раз трогаете, кажется, вот, врезается, невозможно привыкнуть, невозможно будет пользоваться. Это не так. Тем не менее, вот произошло. Второй момент, который меня, конечно, удивил искренне. Стоимость этих устройств начинается 32 гигабайта версия. Она базовая, 16 гигабайт нет, как вы знаете. Вот эта версия, она начинается в России от 49 990 рублей за S7. Такой же S7 Edge стоит на 10 тысяч больше, 60 тысяч рублей. И здесь получается, в общем-то, интересная картина, маслом, не боюсь этого слова, что эти устройства выходят по тем же ценам, как год назад вышел S6. S6 год назад начал продаваться по 50 тысяч рублей. При этом надо понимать, что за этот год многое изменилось. Изменилось практически все, а вот цена не выросла. И, наверное, знаете, как вот рассуждения на тему цен, они всегда лукавы. Лукаво с точки зрения того, что у нас сегодня цена минимальная для всего мира. Эти цены на уровне американского рынка, который всегда был самым дешевым, потому что тот же Samsung его штурмовал. По сравнению с другими компаниями, кто планирует в 2016 году продавать свои флагманы от 60 тысяч рублей и выше, эта цена, в общем-то, божеская. Она более дешевая, более низкая, точнее, наверное, правильно так сказать, более дешевая, это совершенно неправильно с точки зрения языка. Бью себя по рукам, губам и говорю, что говорить нужно правильно. Если говорить о ценах, конечно, люди хотят получить там 30 тысяч. Ну, это вообще фантастика, так не бывает. Цены растут везде, во всем мире. Там какая-нибудь компания Vivo, которая запускает новый свой флагман, она вообще его по цене $650 выпускает. То есть это общая тенденция, и никуда от этого не деться. Тем не менее, локально на российском рынке тенденция обратная, когда флагман новый, более сильный, выходит, в общем-то, за меньшие деньги. Это абсолютно не значит, что его начнут покупать больше. Хотя предварительные заказы во всем мире... Вот сейчас поделюсь некоторыми цифрами, чтобы понимать просто, что происходит. К моменту начала продаж в марте во все страны мира будет поставлено 17 миллионов устройств. Из них большая часть приходится на S7, меньшая часть приходится на S7 Edge. Причем 65 на 35. Примерно вот такое соотношение. Теперь давайте посмотрим, что показали предзаказы. Предзаказы во всем мире, они достаточно интересны. Там добавлены бесплатно очки Gear VR в комплект. То есть вы, получая в первые дни, покупая этот аппарат, предзаказав его, неважно, S7, S7 Edge, это неважно, вы получаете эти очки Gear VR, которые отдельно стоят 8 тысяч рублей. Насколько мне известно, Facebook, технология которого Oculus, их компания, используется в этих очках, участвует в этом промо. То есть из этих 17 миллионов очков фактически... Причем 17 миллионов – это все, что попадает и теоретически может быть предзаказано. Насколько мне известно, объем предзаказов сегодня уже в Европе, про США не знаю, Европа, Россия, он уже приближается к этому числу. Но тут вещь такая очень важная, что предзаказ не означает продажу. Например, я могу разместить 2, 3, 5, 10 предзаказов. Ну, а 10 телефонов мне не нужно, куплю-то я, в общем... Один телефон, два телефона. То есть я не буду покупать их десятками. Поэтому предзаказы не означают, что конверсия будет огромной. Нет, нет и еще раз нет. В прошлом году, если говорить про S6, конверсия была на уровне 8-9%. То есть от 100, из каждых 100 человек, кто предзаказал S6, 8 там, с копейками, ну просто там не целое число, получается 8.6 человека купили этот аппарат в итоге. Кто-то отказался от предзаказа, кто-то купил в другом месте, не стал ждать, когда вот в той сети, где заказали аппарат, они появятся. Тем не менее, очень интересная ситуация. В этом году в России, несмотря на кризис, несмотря на то, что покупательная способность рубля упала, то, что зарплаты не выросли и прочее, прочее, объем предзаказов на S7, S7 Edge вырос значительно. То есть, значительно... Ну, просто фантастически, на мой взгляд. В 4 раза больше. То есть, в 4 раза больше по сравнению с S6. И очень много отзывов, что добротная модель, интересная модель. Огромное количество. И я лично общался с людьми, там, показывая эти аппараты. Потому что просили наши читатели, слушатели просили встретиться, показать. Там, кому мог, не отказал, да, потому что времени на это, конечно, нет, но мне было интересно пообщаться, узнать, о чем люди дышат. И вот один из наших читателей, Андрей, он последние несколько лет, ну, 5-6 лет, был целиком в экосистеме Apple. И сейчас сказал, что вот пришло время менять, и попробовать хочется Android, и вот есть возможность, и многое читал, смотрел, в том числе у нас на сайте, вот склонился взять S7. То есть будет постепенно переползать на Android. То есть уже такое вот, знаете, решение. Причем во многом это решение было обусловлено софтовыми проблемами на iPhone, которые, знаете, вот человек, когда без лозунгов, без ничего, он просто для себя принял решение, и дальше его переубедить в чем-то невозможно. Это вот та самая история, когда человек это решение принял и говорит о том, что, ребят, ну, вы можете меня пропагандировать, убеждать, не надо, я вот хочу попробовать. Если ему понравится, он попробует, да, вот понравилось, скажет, и он будет в дальнейшем, видимо, пользоваться. Неважно, линейка Galaxy, какими-то другими аппаратами, он будет пользоваться Android. В России есть еще несколько цифр, которыми хочу поделиться. Эти цифры, в общем, говорящие. Они противоречат опять тому, как произвели аппараты, в какой пропорции. Большая часть предзаказов приходится, 64% в России приходится на S7 Edge. Примерно такая же ситуация в Европе. Там меньше этот процент, около 60 на 40. Но это все равно ошеломляющая штука с точки зрения того, что многие люди выбирают, осознанно выбирают большой экран, осознанно выбирают экран больше. И это то, где там тот же Apple с плюсом преуспеть не смог. Плюс откровенно провальный продукт, который продается в небольших объемах. То есть, если говорить про iPhone 6 Plus, то продажи его оставляют желать лучшего. Но вот я сейчас возьму телефон и попробую посмотреть топ-продаж, который у нас есть. Сейчас посмотрю, где же у меня. Так, вот у меня рассылочка от отчета от JFK. Сейчас я открою. Так, первые аппараты. Вот iPhone 5S, 6S, 6S, 6, 6. Где же iPhone 6S? И вот 13-я позиция только. iPhone 6S Plus. Его продается в неделю порядка 700-800 штук в России. 700 штук в неделю – это, в общем-то, достаточно неплохо. Но говорить о том, что это первая десятка, нельзя отнюдь. Дело даже не в цене. Дело в том, что потребители Apple, традиционные потребители, тяготеют к маленькой диагонали экрана. Хотят они того или нет. А когда они переходят на большую диагональ экрана, они выбирают все-таки продукты не Apple зачастую. В силу многих причин. Ну и кто-то продукты Apple выбирает по накатанной, потому что они им нравятся. Кто-то выбирает другие продукты. И если смотреть на рынок фаблетов, то здесь доминирует, конечно же, компания Samsung и другие игроки на Android. Видимо, S7 Edge вписался очень сильно и хорошо, правильно попал в целевую аудиторию с этой концепцией. И поэтому на него вот такой спрос в предварительных заказах. Но что хочу сказать сразу? Хочу сказать, что будет, видимо, дефицит определенный. Потому что дистрибьюторы уже плачут и говорят о том, что мы не можем получить в достаточных количествах это устройство. И это, как мне кажется, достаточно показательно. Показательно с точки зрения того, что раз они не могут получить это устройство в нужных количествах, ну, вряд ли будут цены быстро как-то снижаться. Вообще с ценами непонятно, да, потому что в России ценовая война. На том же ценовом уровне остаются предыдущие модели, там Edge Plus, например. Он никуда не уходит, он будет поставляться, будет продаваться. И вот тут что выбрать, ну, вопрос. Если у вас уже есть Edge Plus, как у меня, наверное, замена лишена смысла. Но, блин, вот новое устройство быстрое, хорошее, симпатичное. Мне очень нравится. То есть оно беспроблемное как таковое. Работает очень стабильно, хорошо и как-то приятственно, очень приятственно. То есть я вот, когда начал пользоваться семерками, у меня было впечатление, что я, знаете, вот бывает так. Вы покупаете новую пару обуви, И с первого момента вам ее не надо разнашивать. Вы понимаете, что это вот прям по ноге удобная обувь, которая, вот, которую вы ждали. Вот примерно такое же впечатление у меня с семерками, когда вот то, что я хотел получить, я получил и сверх того. То есть много приятных фишек, много необычных фишек. Там функция Wi-Fi репитера, например, которую я случайно обнаружил и даже записал ролик на YouTube, показал. Вообще, кстати говоря, по поводу интереса к этим моделям в России в первую очередь, странная ситуация получилась. Если год назад вот вышел обзор у меня S6, там порядка миллиона человек его прочитало. Ну, правильно говорить, наверное, так же, как продажи предзаказа, это не одно и то же. Не прочитало, а просмотрело. Да? Вот просмотров было под миллион. Новые обзоры еще не вышли, но могу сказать следующее, что два ролика с обзорами S7 и S7 Edge каждый уже просмотрело порядка под 300 тысяч просмотров каждого ролика. Это очень много. То есть за неделю вот такое количество просмотров — это очень много. Это показывает интерес к этим моделям. Какое бы вы гениальное видео не сняли, если оно не вызывает интереса, ну, смотреть его по понятным причинам не будут. А тут не просто смотрят, а, что называется, зачитывают до дыр. Причем ролики большие, достаточно подробные. И это, как мне кажется, показывает интерес к моделям. Посмотрим, как будет все с продажами складываться. Но я хочу сказать, что для меня возврат карт памяти стал, конечно, принципиальным моментом. Тут же нашлись пессимисты, которые сказали, что вот в Android 6, смотрите, можно объединять память. Объединять память, как карта памяти объединяется с памятью телефона. Это единое пространство. То есть, когда вы знаете точно, что не собираетесь вынимать карту памяти, вы можете это сделать и получить вот такое единое пространство. Но если вы хотите просто сохранять там свои файлы, держать архив и прочее, то все как обычно происходит. Так как базовая версия 32 гигабайта, так же, как и раньше, то проблем с установкой программы и тому подобных вещей нет. Больше того, большую часть программ можно переносить, как и раньше, на карточку памяти. То есть вот эта функция объединения, она не так важна и не так критична. Я, например, записываю видео, фотографии храню на карте памяти, и меня абсолютно не волнует, ну, по большей мере, что у меня памяти встроенной 32 гигабайта. У многих компаний это сегодня 16 гигабайт. Если про бюджетные устройства говорить, это 8 гигабайт. Ну, то есть, вот вообще не волнует. Скажем так, проблема во многом надумана, на мой взгляд. Из плюсов, помимо того, что карту памяти вернули, стандарт защиты от воды IP68. IP68 предполагает, что можно утопить телефон, и ничего с ним не будет. Конечно же, специально топить, ну, никто не будет. Я пробовал в Испании на море. Я попробовал телефон, ну, на какое-то время опускать в воду. Он не утонул, скажем так. Защита работает. Другое дело, что с ней делать, там, как долго плавать и прочее, прочее. Специально это лучше не делать. Не делать просто в силу того, что защита тоже не вечная. И в какой-то момент, когда вы будете на нее рассчитывать, телефон утонет. Во всяком случае, вот сейчас тенденция очень смешная. Если говорить про массовых производителей, ну, например, компанию Sony, которая первоначально ввела вот в обычных аппаратах такую защиту, они от нее отказываются. Отказываются не с точки зрения того, что не ставят, а с точки зрения того, что говорят: ребят, вот на свой страх и риск поместили аппарат в воду, давайте считать, что он, скорее всего, утонет. То есть, это вот дополнительная защита, но рассчитывать на нее не стоит. Здесь об этом, конечно, так не говорят, но IP68 не продвигают очень активно, понимая, что с течением времени эта защита может прийти в негодность. Если она придет в негодность... Поэтому, наверное, ну вот так активно не продвигают эту историю. Значит, если говорить о других плюсах, которые, ну, смотрите, карты памяти вернули, IP68 появилась, это, несомненно, плюсы. Дисплей лучший на рынке, AMOLED по энергопотреблению, все отлично, беспроводные зарядки встроены, быстрая зарядка есть. Батарейка в Edge 3600. Камера тоже лучшая на рынке. То есть со всех точек зрения получается шикарный аппарат. Очень добротный, металл, стекло. То есть необычный внешний вид, который не приелся. У других компаний пока ничего подобного нет. Во второй половине 2016 года начнут появляться аналогичные аппараты от других производителей. По сути, Samsung, продавая изогнутые AMOLED-экраны, начнет подталкивать всех к тому, чтобы вот пошла такая тенденция на рынке. И я думаю, им это удастся сделать. То, что делают... Вот тут хитрый ход, хитрый шаг. Они попытаются сделать настолько узнаваемой эту форму, что в какой-то мере обесценят свои флагманы, но с другой стороны сделают... Еще больше обесценят тот же iPhone в какой-то мере. Опять-таки, ну, все в количественном выражении, в какой-то мере. Да, вопрос, насколько это влияние будет сильным или не сильным на рынок того же Apple. Мне кажется, будет достаточно заметным. То есть, вот, знаете, мне все это очень нравится. Нравится, потому что аппарат получился классным. Но самая шикарная вещь, от которой я в полном восторге, действительно инновация, которую многие не воспринимают как что-то крайне ценное, это постоянно включенный экран. Always on display. Что такое постоянно включенный экран? У вас есть часы, заставочка. В темах вы можете выбирать различные часы. Можете даже картинку поставить, тоже предустановленную. То есть телефон лежит перед вами, и на нем показываются часы, а также иконки пропущенных вызовов, сообщений. К сожалению, к социальным сетям это не относится. То есть в цвете, не черно-белые, в цвете показываются часики, какие-нибудь обойчики, там можно под них. Небольшая зона, которая по экрану перемещается, чтобы экран от этого не выгорал. И вы знаете, это настолько удобно. Вот вы не можете просто себе представить, что когда лежит перед вами телефон, и вы всегда видите красиво оформленные часики. Вам не нужно к нему прикасаться. Вы можете ночью посмотреть на него. Можете просто, там, проводя взглядом, увидеть это. Это просто супер. Вот мне это нравится настолько сильно, что вот за эту функцию, только за нее, можно было бы серьезно. Вот вам сейчас кажется, что я преувеличиваю. Абсолютно нет. Это вещь, которая была в том или ином виде некрасивым реализована там на люмиях, еще где-то. Здесь она реализована практически идеально. И я действительно в полном восторге от того, что происходит, в полном восторге, как это сделано, как это работает. Ну, в общем, вещь абсолютно шикарнейшая. Для, вообще, когда я говорю про камеру, там есть чехольчик с двумя объективами, который будет стоить порядка... Ну, не чехольчик, бампер скорее, с двумя объективными насадками, который будет стоить порядка 10 тысяч рублей. Я хочу взять, попробовать его обязательно, рассказать о том, что получилось. Но, опять-таки, это уже, знаете, такие добавления, не играющие большой роли, потому что для большинства, конечно, этот аппарат будет вот именно таким, как... Вот они купили, даже там чехлы, наверное, не будут покупать люди в силу разных причин. Я вот ношу без чехла телефоны и вполне этим доволен. Так что хочу сказать. Очень и очень классный аппарат получился. За свои деньги Edge просто не имеет конкурентов, на мой взгляд. Ну, он действительно не имеет конкурентов. С айфоном его надо будет, безусловно, сравнить, и я сравню. Но во всех смыслах это просто разные вселенные. Технологически Samsung на голову выше. Android 6, который стоит внутри, причесан, работает беспроблемно. Очень простой, очень легкий. Выполняет кучу функций. И это мощь и сила. По сравнению с глючным софтом, который выходит сейчас на iOS из версии в версию, там девятка это вообще тихий стон. Ну, я не знаю, знаете, вот они поменялись местами. Если раньше iOS приводили, там, пятая, шестая версия, приводили в пример как беспроблемный софт, беспроблемная система, то сегодня все ровно наоборот. Android стал лучше, чем iOS. Ну, не знаю, каждый болеет за свою команду, наверное. Я никогда не скрывал, что мне Android ближе. И я считаю, что сегодня это лучшее, что есть на рынке. А в дополнение к этому софту лучше. Вот Edge, он действительно стал заметно лучше. Казалось бы, все то же самое, но не так. Появились новые функции, ну вот как Always On Display. Это просто очень круто. Аккумулятор стал больше. То есть 2 дня спокойной работы при там, 5-6 часах работы экрана и LTE-соединений. Ну, по мелочам много всего набежало. Действительно, эволюция очень хорошая, и я советую обратить на нее внимание. Обратить внимание с точки зрения того, что и как все это продается. Посмотрим на продажи первых недель, первого месяца. Но я уверен, что продажи будут чуть выше, чем у шестерки. Шестерка была, вот тоже, знаете, многие говорят, шестерка была неуспешна на рынке. Мне непонятно, откуда берут эти сведения, потому что шестерка, шестое поколение Galaxy, продавалось очень и очень неплохо. И, в общем-то, было значительно более успешным, чем пятое поколение Galaxy S5. Поэтому вот продолжение этой истории, оно идет. И успешные модели, хорошие, красивые, имиджевые, если говорить про Edge, ничего подобного на рынке просто нет и в ближайшее время. Вот тотально по совокупности характеристик и за такую цену просто не предвидится. Никто этого повторить не сможет. На этом все. Удачи, хорошего настроения. С вами был Ильдар Муртазин. Пока.
MobileReview.com. Кухня сайта.
Привет, с вами Ильдар Муртазин. Кухня сайта посвящена зависти. Поговорим про зависть как чувство, про то, как она влияет на то, что мы делаем. Ну и, конечно, в аспекте журналистики, в аспекте того, чем вы занимаетесь. Хотя, наверное, это применимо абсолютно ко всему, о чем можно только говорить. К любой работе, к любым людям. Вы знаете, ну, ничто человеческое ни мне, ни вам наверняка не чуждо. Поэтому мы живем в системе координат, когда мы ориентируемся на социальные многие вещи. Вот с завистью, ну, вы знаете, я не знаю, я, наверное, столкнулся с завистью впервые, не помню, это был первый или второй класс, когда мне привезли хорошие кроссовки, белые, кожаные. В Советском Союзе с кроссовками было проблематично. Были Adidas синенькие или беленькие, но они были принципиально другими. А у меня были кроссовки Эко, как ни странно, датские. Мой дядя ездил куда-то в капиталистическую страну и привез совершенно шикарные кроссовки. Таких просто не было. И мой одноклассник, он толкнул меня и сказал что-то из серии. Появились крутые кроссовки или хорошие кроссовки, не суть важно. Себя человеком считаешь, и он все время глядел на них. Причем мальчик из обеспеченной семьи, все у него было всегда хорошо. Но вот такая детская зависть, она возникла. И, наверное, для меня это было первым столкновением, которое я хорошо запомнил. Ну, наверняка были какие-то другие, более детские, там, совочек, песочек, игрушка. Вот я хочу такое же. Но вот это почему-то врезалось в память, запомнилось. Это был, наверное, класс второй, может быть, третий на физкультуре, как сейчас помню. То есть, ну, начальная школа. У меня прекрасные отношения с этим мальчиком. Забегая вперед, хочу сказать, что все это с возрастом нивелируется, и нет людей, которые какие-то школьные обиды или школьные разборки в себе годами копят, чтобы потом встретиться лет через 20, дать так в морду и сказать: «Помнишь, во втором классе у нас была вот такая разборка? Я сейчас тебя отомщу». Но этого не происходит, и слава богу. И, наверное, вот эта природа зависти, она очень показательна, когда люди, ну, однокорытники, это школы, институты, армия, неважно где, вместе проходят через что-то. Со временем плохое стирается, хорошее остается. Это тоже свойство человеческой психики. Почему решил заговорить про зависть и тому подобные вещи? У меня в Барселоне на глобальном конгрессе, Mobile World Congress, было очень несколько интересных встреч. Что самое смешное, наверное, это тянется уже вот с прошлого года история. Один из журналистов в прошлом году, так получилось, что есть El Cangrejo Loco, это телекомский кабачок в Порто-Олимпик, где всегда собираются люди из телекома. Исторически так сложилось. Вот 10 лет проходит выставка в этом городе. 10 лет мы там собираемся. Причем кабаки были разные. В Порт-Олимпик, Барка Саламанка, Эльфон Дель Порт, ну и другие. Но исторически вот лучшие, да, они все хороши. Но исторически вот лучшие, наверное, Гангреха Лока для нас лучший. И даже там министерские все новые исторически туда приходят уже. Ну, много-много людей, кого можно встретить. Я хожу туда не потому, что я хочу кого-то встретить, за исключением там моих старых знакомых и друзей. Причем иногда не сговариваясь, встречаемся там. Ну, то есть, это то место, где обязательно кого-нибудь да увидишь. Практически всегда. Даже компании стали, вот когда пресс-туры или не пресс-туры, вывозить туда людей. И в прошлом году у нас была достаточно теплая такая компания. А журналистов среди нас не было. Ну, ни одного. Ну, пожалуй, я, да, был единственным журналистом. Все остальные были из бизнеса. То есть, это топы разных компаний. И у меня сложилась такая ситуация, что один из журналистов, которого выгуливала компания некая, я сидел, что называется, за свои, он подошел к нашему столику. Он меня знает не очень близко, шапочно, скажем так. Но он попросился, что называется, вот посидеть, какие-то вопросы задать. Мы сели, я его познакомил с людьми. И в какой-то момент он стал назойливо спрашивать какие-то вещи. Какие-то вещи, которые были не просто неуместны. Они были совершенно из другой реальности. Ну, то есть, вот представляете, человек сидит, отдыхает. А ему задают вопрос про конкурента, про компанию, еще про что-то. Это не всплывает во время разговора, это целенаправленные вопросы. Человек выполняет, отрабатывает свою программу. Я достаточно грубо его прервал и сказал: слушай, прости, конечно, но мы вот здесь все сидим совершенно по другому поводу, абсолютно не про это. И человек обиделся на меня. Обиделся, потому что он воспринял это как, знаете, такая охрана охотничьих угодий. Что вот Муртазин хочет единолично общаться, получать информацию и прочие вещи. Это абсолютно не так. Более того, ну, просто неуместно. Человек даже не понял и не осознал, насколько неуместно было его поведение, насколько странно он выглядел в глазах людей. Ну, потому что там было несколько комментариев после его ухода, достаточно едких. Там, почему к журналистам так относятся и прочее, прочее. При этом я абсолютно разделяю эти комментарии. Но это действительно как-то неприятно, нехорошо. И очень часто мне задают вопрос, почему со мной люди вот так общаются, зная о том, что я могу написать что-то или рассказать что-то. И вот тут для многих журналистов, кто меня знает шапочно, не знает вовсе, знает там с внешней стороны какой-то, не понимает, чем я занимаюсь, как я занимаюсь, чем живу, чем дышу, не слушают мои подкасты во многом. У них, конечно, в голове есть стереотип, что журналист – это тот, кто выведал какую-то информацию, по их мнению, и тут же эту информацию куда-то выложил. Там, неважно, Твиттер, социальные сети или что-то подобное. Но я придерживаюсь диаметрально противоположной точки зрения. Я не считаю, что все надо публиковать. Более того, стараюсь большую часть того, что знаю, не публиковать. Информация, рассказанная, теряет свою стоимость, ценность во всех смыслах. То есть, знаете, информация очень тонкая материя. Когда информация не общеизвестна, она ограничена в распространении, она имеет стоимость, она имеет вообще зримые измерения. Когда она известна уже всем, она, ну, зачастую не стоит ничего. И игроки рынка это понимают. Поэтому, когда информация начинает циркулировать, там журналистам зачастую рассказывают только то, что хотят рассказать. Меня воспринимают несколько в ином качестве. Ну, опять-таки, люди, которые меня знают, с кем мы многие годы общаемся и знаем, там, чего можно ожидать друг от друга, чего нельзя ожидать, что мы можем, чего мы не можем. То есть, это общение проверено годами, по сути. И за эти годы я никогда и никого не подвел. С точки зрения каких-то застольных разговоров, с точки зрения обсуждения того, что происходит на рынке, того, что волнует меня, того, что волнует людей из индустрии. Ну, одним словом, это вот такое общение. Наверное, некоторые люди, я не говорю, что там все, но некоторые люди, они часто говорят и показывают, что они в какой-то мере завидуют тому, что удалось выстроить мне такое общение. Есть ли повод для такой зависти? Наверное, такого повода нету. По одной простой причине. Каждый человек, кто работает в этой индустрии, может сделать то же самое. На это нужно две вещи. Ровно две, поверьте. Время и желание. Время и желание это нужны для того, чтобы желание, что вы хотите здесь работать. Время для того, чтобы наработать контакты. Но это не происходит одним днем. Люди приглядываются друг к другу. Проверяют друг друга в мелких житейских ситуациях. Ну, а дальше уже происходит, возникает доверие друг к другу, когда действительно можно чем-то поделиться и обсудить то, что происходит, собственно говоря. С возрастом это приходит, вот так сказал, с возрастом. Что ощущение, что мне уже ого-го, а всего-то 40 лет. При этом детство в одном месте так по-прежнему играет, и интересно всем этим заниматься. Ну, действительно, получается как-то смешно. Итак, вот если смотреть, да, вот в этом аспекте, время и ваше желание – это те вещи, которые будут работать на вас. Есть еще один момент, который меня, конечно, прибивает. Назовем его таким бытовым, низменным, потому что мы социальные животные, хотим мы того или нет. В какой-то момент начинает происходить борьба за цивилизационные блага. Ну, вот, например, общеизвестный факт, ну, это к вопросу о зависти, была конференция ЦИС-форум. ЦИС – это форум стран СНГ, который проводит компания Samsung. На несколько дней люди выезжают, журналисты, партнеры выезжают в какую-либо страну. Ну, например, в Лиссабон. Значит, в Лиссабон выехали в этом году люди. И в Лиссабоне журналисты за столом обсуждали, как раз-таки меня там не было, Муртазина. Ну, обсуждали не те люди, кто меня знает, а, скажем так, те, кто не знает, шапочно знаком и оценивает очень поверху. Ну, в общем, Муртазин – это любимчик Самсунга. Самсунг берет Муртазина в каждую поездку. И особенно это хорошо звучит в том самом Лиссабоне, где Муртазина не было. И Муртазин на эту тему особо не переживал. Что, ну, потому что я не воспринимаю поездки с компаниями, особенно когда нет адженды, нет чего-то, что можно оттуда привести. Конечно, понятно, из каждой поездки что-то можно в виде знания, общения привести. Но когда она невнятная, ну, проще не потратить это время, потому что не нужно. И здесь получается очень смешная ситуация, что на сегодняшний день люди зачастую из-за того, что завидуют, они начинают приукрашать действительность за другого человека. Причем вот это работает на раз, два, три. В этом году в Барселоне я жил в достаточно хорошем отеле. Причем в прошлом году, например, да, в прошлом году, когда мы приехали, компания Samsung была приглашающей стороной, мы приехали в Барселону, и так получилось, что по многим причинам у меня было много встреч, и я до последнего момента даже не знал, где мы живем. Я отказался просто, это было жилье за городом, в городке Сиджес, я просто отказался туда ехать, поехал и, в общем-то, поселился в центре Барселоны. Почему? Потому что мне было на тот момент это неудобно. Это не вопрос, знаете, как вам сказать, я могу позволить себе это сделать. И это правильно. С другой стороны, куча компаний приглашает в те или иные поездки разных. Это не только Samsung. Это там Sony, HTC, ZTE, Huawei. Не знаю, не только меня, а разных ребят из нашей редакции. Но приглашение приходит на редакцию Lenovo. И многие поездки, они оплачиваются компаниями. Это абсолютный секрет Полишинеля. Многие поездки, в которые мы ездим за свой счет. То есть, это тоже не является секретом. И здесь, наверное, надо говорить о том, когда интересно, что интересно и почему мы едем туда. Вот ответьте на этот вопрос. Тем не менее, у многих людей почему-то на этой почве, у тех людей, что работают в этой области, рождается некая зависть. Всегда кажется, что в чужой миске еда вкуснее. И вот эта зависть, она гложет людей. Потому что я, честно, без задней мысли, встретил другого шапочного знакомого. И он у меня спросил, знаете, такой стандартный опросник. С кем приехал? Сказал. А где живешь? И я вижу по глазам, что у человека вот в голове бродит какая-то ерунда полная. Я говорю, живу вот в таком-то, таком-то отеле. Он говорит, ну как так? Вот все же живут там в более плохом отеле. Я говорю, ну ты знаешь, вот просто компания. Ну вот не мог сдержаться, честное слово. Ну вот компания просто, они вот такие. Для меня особые условия создали. Особый пресс-тур. И вообще я здесь неделю буду, а не несколько дней, как все другие. Ну, понимаешь же, я же Муртазин. Я это сказал абсолютно без задней мысли. Потому что ни компания, ну, то есть это за свои деньги. Ни компания, ни кто-то другой к этому отношения не имеет. И я, честно говоря, не знал, как это аукнется. Аукнулось это очень быстро, потому что люди стали проводить какую-то работу. Ага, если Муртазину, значит, вот так можно, значит, и мы тоже хотим. Мне это напомнило в свое время в компанию Nokia несколько человек, причем не на локальном уровне, на локальном их быстро отбрили, они стали писать письма. Причем письма такие подметные, кляузы. Они примерно такие были. Почему вы даете Муртазину образцы до анонса? Мы требуем, чтобы... Вот, причем издания такие, ну, условно говоря, с посещаемостью 5000 человек в день. Мы требуем, чтобы нам тоже давали. Мы готовы там кровью написать, еще что-то. Мы суперинтересные. Давайте нам все вот это. До вице-президента по пиар в Nokia дошли. Она мне пересылала письма. Я очень смеялся на эту тему. Они у меня где-то в архиве есть. Ну, то есть, это тоже, ну, рабочий момент. Наверное, в какой-то мере эти люди были наивны. Понятно, что они не понимали, как работает этот рынок, как работают отношения с компаниями. И это правильно. Я никогда у компании ничего не просил. Ни разу. Если ты не можешь сам взять в компании то, что тебе нужно, ты для компании интереса не представляешь. По одной простой причине. Ты полностью зависим от того, что тебе дают. Такой беззубый вариант. А вот беззубый вариант, но это не для меня. Мне это всегда было неинтересно. Поэтому, вот не знаю, вот такая человеческая черта, как зависть, она проходит, конечно, красной нитью. Я вот про себя давным-давно сформировал отношение к этому, к этой черте. Я не реагирую на чужую зависть, потому что это бессмысленно. Бессмысленно там что-то доказывать, оправдывать. Зачем? И кому главное? Завидуют, и пусть завидуют. Это как бы целиком на совести тех людей, кто этим занимается, распускает слухи, еще что-то подобное делает. Ну, как бы у людей нет своей личной жизни, нет жизни в профессии, поэтому, наверное, у них много времени делать это и говорить что-то про других. То есть, здесь я вот исповедую ровно такой подход. Есть много времени, есть возможность говорить про других такие какие-то вещи. Ну, наверное, да, наверное, это правильно для них, неправильно для меня. Вообще, зависть, знаете, в разговорах часто говорят, черная зависть, белая зависть. Вот черная, которая снедает, белой по-хорошему завидуешь. Я не знаю, я по-хорошему завидую своим друзьям, когда они где-то отдыхают в новых местах. Но завидую не потому, что у меня этого нет или не было. Я завидую, наверное, потому, что я понимаю, насколько им хорошо. Там, когда моя подруга уезжает куда-нибудь в Испанию, в Канны, в Ниццу, места, которые я хорошо знаю, я и завидую, потому что у меня это пробуждает воспоминания. Но не происходит такого, что «сдохни же ты, сволочь, потому что ты поехала туда-то». А вот в обратку часто, не от этой подруги, конечно же, от вот шапочной или незнакомых людей, очень часто такая ненависть приходит. Причем было общение в Твиттере с совершенно незнакомым человеком. Я же в Твиттере пытаюсь отвечать всем. Вот все, что я увижу, я пытаюсь ответить. Потому что считаю, что если люди написали, то они хотят получить ответ. Вряд ли они пишут просто в никуда. Поэтому стараюсь отвечать всем. И здесь возникают очень интересные моменты, когда порой пишешь, да, начинается общение. Ну, вот человек пишет: вот при курсе 80 все, поездки. Ну, я написал, что бодрит курс. Когда-то, ну, сколько это времени назад было? Полгода назад, год назад. Вот. Ну, и человек с Украины начал писать о том, как все пропало, и как все плохо, и как я буду сидеть дома. На основании чего он сделал эти выводы, не очень понятно. Я ему просто ответил, говорю: вы заблуждаетесь, потому что при курсе 80, 100, 200 я все равно буду ездить, это ни на что не влияет. И тут посыпался какой-то мат просто. Я потом подумал над этой ситуацией, и мне кажется, что это просто вот банальная зависть. Хотя никто не запрещает этому человеку начать работать, начать зарабатывать деньги. Для этого, это вот мое глубокое убеждение, у каждого человека в нашей стране есть две руки, две ноги, голова на плечах. Все в равных, имеют равные возможности и могут абсолютно равно развиваться и создавать бизнес, создавать свою жизнь. Никому этого не запрещено делать. Когда люди начинают говорить о том, что нет, это невозможно, это не так. У меня есть знакомая, она из Беларуси, из Минска. Замечательная, ну вот тут немножко в политику, наверное, скатимся. Но есть вот как раз-таки, знаете, вот тоже такая бытовая зависть. Не ко мне сейчас, вот глобально, к чиновникам, например. У нее несколько магазинов в Москве здесь, в Московской области. Она приехала в Москву с чемоданом с вещами маленьким. За душой не было ни гроша. Всего добилась сама. Ни мужчины ей не помогали, ничего. Ну, добилась всего сама. И сейчас у нее там несколько квартир в Москве, две хороших машины, там Mercedes и Lexus, упакован. Ну, то есть, вот вообще все прекрасно в жизни. И вот эта девушка говорит следующее, что как тяжело жить. Все вокруг, значит, не просто тяжело жить, а тяжело жить, потому что нет никакой возможности чего-то добиться в этой жизни. Я в этот момент спрашиваю: подожди, а чего-то добиться тебе, ну, в чем это выражается? Свой личный самолет, яхта метров 200, там, на счету миллиард долларов, то есть что? Да нет, ну вот просто хотелось бы, чтобы страна была нормальной, и чтобы все вот как бы было нормально. И у меня вот тут в мозгах в этот момент замыкает просто. Что значит, чтобы страна была нормальной? Ты приехала с пустым чемоданом и смогла добиться того, что у тебя есть практически все и в большем количестве, чем у большинства людей, живущих в стране. Ты добился это своим трудом, надо отдать должное, да, ты вклячиваешь на работе, ты работаешь. Но при этом ты не понимаешь простую вещь, что это уже много. Ты многого добилась с нуля. И не, в какой-то мере завидуешь каким-то гипотетическим людям, у которых больше чего-то. Это вот бытовая зависть, которая, знаете, она обессиливает. Вот, наверное, правильное слово. Обессиливает с точки зрения того, как вы можете ли что-то делать или нет. Проводились, кстати говоря, опыты на обезьянах, как ни странно, и на других животных, социально ориентированных, где справедливость. Если обезьяны думали, что кто-то получает несправедливо больше за ту же самую работу, то они просто прекращали работать. Вот человек реагирует ровно таким же образом. Если он считает, что он получает неадекватно, если кто-то получает, обогащается там на его глазах больше, как ему кажется, не работая при этом, он, конечно же, опускает руки. Поэтому зависть как чувство, оно имеет место быть всегда. Там, у кого-то больше, у кого-то меньше. Но надо всегда помнить о простой штуке, что это чувство вас обессиливает. Оно не дает вам возможности развиваться, оно не дает вам возможности работать. И вы знаете, ну вот надо жить, наверное, так, чтобы времени завидовать кому-то у вас просто не оставалось. Но вот честно могу сказать про себя, что никогда не завидовал окружающим с точки зрения денег, каких-то благ, машин или чего-то подобного. Завидовал достижениям, безусловно. Достижениям с точки зрения не того, что кому-то генеральские лампасы дали, это не так интересно. А завидовал как раз-таки тому, что кто-то смог себя пересилить и достичь чего-то. И для меня это всегда пример, что вот, вот может же человек, значит, и я смогу пройти. Ну, вот не знаю. А зависть сама по себе, она съедает изнутри. Руки опускаются, работать не хочется. И вот это неправильно, абсолютно неправильно. Но каждый тут дорогу выбирает для себя самостоятельно, поэтому я не буду углубляться в эти империи, и так получилось много, хотя надо было чеканно сказать вот так, так и так. Но вот получилось вот так. Имейте в виду, про зависть я все вам рассказал, что хотел и что мог. Удачи и хорошего вам настроения. Оставайтесь с нами. С вами был Ильдар Муртазин. Пока.
MobileReview.com. Жизнь в движении.